Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в нашей студии священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы, Спорученица грешных.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И поговорим мы сегодня о вещах, скажем, не только неприятных, но и вызывающих серьезную тревогу. Вначале я хотел бы, чтобы мы услышали с вами в эфире главного редактора информационно-аналитического агентства «Русская народная линия» Анатолия Дмитриевича Степанова. Потому что трудно представить, но это так. Красносельская прокуратура города Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело, пытаясь найти признаки экстремизма в статьях, опубликованных на «Русской народной линии». И в частности, одной из статей отца Александра Шумского. Мы связались по телефону с Анатолием Дмитриевичем Степановым и попросили Анатолия Дмитриевича прокомментировать события, которые происходят сегодня в Санкт-Петербурге.
История эта началась в июле во время отпусков, когда из Красносельской прокуратуры вдруг неожиданно поступило требование в редакцию «Русской народной линии» представить заверенную копию статьи отца Александра Шумского «От контрольной прогулки до контрольного выстрела». Статья эта была опубликована еще в июне, в самый разгар, когда либеральная оппозиция штурмовала президентскую власть и представляла собой классический политический памфлет, направленный на разоблачение хитроумного замысла представителей либеральной оппозиции, которые решили вот таким образом через некие контрольные прогулки настроить граждан России против власти действующего президента Владимира Владимировича Путина. И нам и в голову не могло прийти, чтобы государственный орган, который согласно самой сути своего существования предназначен для защиты государственной целостности, государственного порядка, вдруг таким образом интерпретирует статью отца Александра Шумского. Как я предполагаю, и мои предположения подтверждаются рядом косвенных улик, Красносельская прокуратура действует с подачи некоего персонажа по имени Илья Князев, который является уроженцем славного города Нижний Тагил, сейчас живет у своих сексуальных партнеров в Германии, является активным деятелем ЛГБТ-сообщества. Правда, в последнем своем письме в наш адрес он заявляет, что он не является, не отражает интересы ЛГБТ-сообщества, а вхож в более важные, более серьезные структуры, видимо, намекая на западные спецслужбы. Но это не суть важно. Это человек, который враждебно относится к российской государственности, человек враждебно относится к государственной власти и к президенту Путину, о чем у меня есть свидетельство из его писем, которые он регулярно пишет в адрес редакции РНЛ. И вот с подачи этого человека прокуратура начинает искать экстремизм в статье отца Александра. Причем ищет этот экстремизм с непонятным рвением и применяя откровенные подтасовки. Но в частности, закон об экстремизме предполагает, что пропагандой экстремизма является неприязненное отношение к людям по признакам религиозной, языковой, социальной, национальной и расовой принадлежности. Все понятно. Это действительно должно преследоваться. Но прокуратура так ставит вопрос, а нет ли в статье отца Александра Шумского пропаганды неприязненного отношения к людям, объединенным некой политической общностью либералы? Позвольте, либералы – это политическая группа, это не социальная группа, это политическая группа, которую можно критиковать всем людям, которые не согласны с либеральной системой ценностей, с либеральной идеологией, с либеральным мировоззрением. Если мы так будем подходить, что либералов критиковать нельзя, то тогда надо судить всю русскую классическую политическую мысль, начиная от славянофилов и заканчивая Константином Леонтьевым, Федором Достоевским и Львом Тихомировым, да, и Ивана Ильина можно судить. Более того, судить можно самого президента Владимира Путина, который назвал своих политических оппонентов бандерлогами, то есть мартышками. Это вполне может, если бы Владимир Владимирович Путин попался под руку Красносельской прокуратуре и эксперту некой Кузнецовой, которая составила научное консультативное заключение, в котором, собственно, и нашла экстремизм там, где его нет. И это, конечно, вопиющий факт преследования по политическим мотивам русской народной линии, которая занимала твердую позицию поддержки государственной власти, поддержки президента Владимира Путина во время политического кризиса, который был инспирирован после выборов в Государственную Думу Российской Федерации и президентских выборов, состоявшихся в марте. И я это расцениваю именно как политическую месть нам и нашему главному автору, священнику Александру Шумскому. Кому-то, видимо, мы стали как кость в горле. Я думаю, что это те силы, которые стремятся к дестабилизации политической обстановки, те силы, которые стремятся опорочить институты государственности, Русскую Православную Церковь, как главные препятствия на пути захвата этими враждебными России силами власти в нашей стране.
Спасибо, Анатолий Дмитриевич. Отец Александр, эта статья «От контрольной прогулки до контрольного выстрела», на мой взгляд, острый памфлет, художественный, безупречный. И что же вызвало такую острую реакцию? Как вы думаете, чем это вызвано?
Ну, я полагаю, что это моя статья или памфлет, как вы сказали, явилась лишь поводом для нападения на русскую народную линию, на меня грешного, ну и в нашем лице, собственно, на все патриотическое движение, потому что, я думаю, здесь мы не можем отделять себя от вот этого нашего общего патриотического движения, направленного на защиту государственности и нашей Русской Православной Церкви. Эта статья была выбрана потому, что она получила наибольшую известность, поэтому им было удобно ее использовать. Но, повторяю, главная причина – сама деятельность Русской Народной Линии уже за многие годы, особенно за последние годы. Главная причина – позиция Русской Народной Линии и авторов Русской Народной Линии, которые выражают позицию патриотического русского большинства православного. Давно они хотели это сделать, искали повода, и вот они его нашли. Я думаю, что если бы не моя статья, то был бы другой повод найден в ближайшее время. Их задача сейчас заключается в том, чтобы заставить замолчать все православные средства массовой информации, которые конструктивно защищают нашу государственную целостность, нашего президента и нашего святейшего патриарха, и нашу церковь вообще. Вот, собственно, я думаю, главная причина этого нападения. Они хотят показать всем на нашем примере, что не смейте бороться с либеральной революционной оппозицией. Это запугивание, акт запугивания. Поэтому они, думаю, вообще рассчитывали, наверное, на то, что мы, как только они устроили прокурорскую проверку, что мы снимем статью, испугаемся. Так, в общем, можно было бы сделать, пойти на такую уловку, сказать, что статьи нет и не было. И, кстати, не было бы никаких, видимо, больше проблем. Но они, видимо, на это рассчитывали. Мы этого делать не стали, потому что нам бояться нечего. У нас дело правое, совесть наша чиста, помыслы наши чисты. И мы выступаем с позиций церковных, с позиций патриотических.
Ну, удивительно. Мы видели, дорогие слушатели, как шквал нападок, просто натиск на церковь, обрушивался всей этой либеральной общественности в феврале 2012 года, после того, как святейший патриарх Кирилл не поддержал это болотное движение, движение этих болотных революционеров. Мы понимаем об этом, многие аналитики говорили, писали о том, что нападки на церковь вызваны именно позицией святейшего патриарха. И тогда не только мы с отцом Александром, а большинство авторов радиостанции «Радонеж», все священники и старцы наши, архимандрит Ирий тогда выступал, обращаясь к народу. И слова святейшего патриарха ясно говорили о том, что церковь предостерегает народ от падения в новый виток смуты. Предупреждали о том, что эта смута может закончиться кровопролитием, хаосом и распадом российского государства. Но, отец Александр, все, что вы написали в июне этого года после контрольных прогулок, все сбылось. Вы, обращаясь к власти, призывали ее применить разумное насилие, пока эти контрольные прогулки не вылились в массовые столкновения и в кровопролитие. Призывали власть применить свою силу, которую власти обязаны применять, чтобы сдержать массовые беспорядки.
Ну, тем более, что мы же хорошо знаем, что было в истории и совсем недавней, и чуть более отдаленной истории. Мы знаем, что эти либералы, точно такие же, как нынешние, свергли самодержавие в свое время. И чем это закончилось, мы с вами знаем, да? Вот, что до сих пор мы не можем оправиться от того страшного удара в феврале 17 года. И сегодня они хотят сделать то же самое, абсолютно. То есть, как бы ремейк такой исторический, можно сказать, даже мы переживаем сегодня. Настолько это очевидно, что, в общем, слава богу, кстати, что простой народ, который либералы стремились вовлечь в это свое болото, в эту воронку, так сказать, вернуть, простой народ не отозвался. Простой народ, слава богу, понял. И народ безмолвствует, как сказал бы Пушкин сегодня. И безмолвствует не потому, что он ждет своего часа, когда пойти против власти, а потому, что народ не принимает сейчас вот эту вот либеральную идеологию. Все-таки, слава богу, история, по-моему, чему-то нас учит. Также мы помним, как либеральная оппозиция хотела уничтожить, смести государственную власть в 90-е годы. Все это мы видели. Поэтому ничего нового-то здесь нет. И, кстати, слава богу, что государственная власть стала реагировать на болотных смутьянов, в частности, вот дело Сергея Удальцова, оно как раз сейчас продолжается, оно не закончено, ему же предъявлено обвинение в сговоре с иностранными агентами, и, в общем-то, это было доказано и показано. Так что, и он, собственно, не скрывал своего стремления свернуть наличную государственную власть и лично президента Путина. Вот сейчас идет расследование, и мы видим, что, собственно говоря, наша государственная власть начала, образно говоря, осуществлять контрольные выстрелы вот в либеральную революцию, в ее, так сказать, руководителей, лидеров.
И когда на всю страну сейчас были показаны фильмы «Анатомия протеста», где ясно доказана была связь всей этой болотной оппозиции Удальцова с иностранными спецслужбами, мы видели, как грузинский предприниматель предлагал деньги за организацию массовых беспорядков, речь шла о захвате некоторых городов. Даже, ну, все это видели многие зрители по всей России. И как же сейчас понимать действия Красносельской прокуратуры города Санкт-Петербурга?
И знаете, что поражает? Что ведь действительно наше время очень удивительно. Чего только в это время не отыщешь, каких причудливых сочетаний, казалось бы, несовместимых вещей. Например, либерализм вполне оказался сочетаем с фашизмом. Да, есть даже такой уже термин «либеральный фашизм», вполне, так сказать, часто используемый. С троцкизмом. Либеральный троцкизм. Мы с вами ввели термин такой, как коллективный троцкий, и, по-моему, он уже принят многими. Либеральный тоталитаризм. А вот теперь можно уже впору говорить о новом термине «либеральная ижовщина». Потому что действительно мы видим, что или либеральный стилизм, лучше либеральная ижовщина. Что мы видим, что сегодня прокуратура, суды работают по принципу ижовских троек. То есть анонимный доносчик предлагает свой донос, материал, прокурор его рассматривает, то есть и суд принимает решение. Да, действует это не следующим образом. То есть вот анонимный доносчик приносит материал, он рассматривается, потом привлекается свой эксперт, так называемый в кавычках научный, который делает нужную экспертизу, как в нашем случае смехотворную совершенно, и эта экспертиза там выявляет какой-то вот экстремизм. Потом прокурор, соответственно, обвиняет, а судья исполняет. Получается, доносчик анонимный, прокурор-обвинитель и судья-исполнитель. Ну, вот чем не тройка ижовская.
Ижовская тройка.
Причем, да, что интересно, вот что особенно на что надо внимание обратить. Просто в нашем случае нам Господь помог, чтобы мы об этом узнали, обо всем, в общем. А ведь как они сейчас действуют? Что любая районная прокуратура, там, Петербурга, Москвы, Новосибирска, обычная прокуратура может сделать какую-то проверку, допустим, хоть книги или статьи, и признать эту статью и автора экстремистами. Соответственно, автор экстремистом, а статью занести в черный экстремистский список. И автор даже может об этом ничего не знать. А он может об этом знать из средств массовой информации. То есть, какое беззаконие.
То есть, ему не дается возможность опровергнуть обвинение.
Да. То есть, ты потом можешь апеллировать, конечно, там, Верховную, куда угодно, но это очень сложно, это очень сложная бюрократическая проблема. Они вот на это рассчитывают, что человек не сможет этого сделать. Ну, по незнанию, по неопытности, он просто на это как бы сплюнет и не будет этим заниматься. А уже будет идентифицирован там, экстремист, антисемит, там, опогромщик, кто угодно. Но это же полное беззаконие. И понятно, что если бы этих вот либеральных ижовских троек была бы власть настоящая, они бы, конечно, расстреливали людей. Точно так же, как в ижовское время.
Ну, интересно, отец Александр, что получается? Они должны по роду своей деятельности прокуроры и следственные органы заниматься теми экстремистами, которые пытаются свергнуть существующий государственный строй, теми, кто устраивает массовые беспорядки. И вместо того, чтобы преследовать, искать ваххабитов, террористов, они пытаются заводить уголовные дела против людей, защищающих государственную власть, защищающих свой народ. Это, по-моему, даже не абсурд, неизвестно, как это можно назвать.
Но это надо назвать двоевластием в правовой системе. Вот это, кстати, феномен, который на нашем примере еще хорошо раскрывается. Двоевластие правовой системы. То есть есть либеральные прокуратуры, либеральные суды, которые в открытую фактически ставят в оппозицию существующей власти. Потому что, в общем, понятно, что нападая на русскую народную линию и на меня за эту статью, они нападают на лично Путина. Это прямая связь совершенно. Вот. И есть, конечно, прокуратуры и суды, которые стоят на страже закона, которые выражают интересы государственной власти, и которые преданы власти и Путину. Но я не знаю, больше их или меньше. Это вопрос очень сложный. Такое у меня впечатление складывается, что либеральных судов и прокуратур не меньше, чем государственных. Патриотических, скажем так, да? Вот. И даже мне кажется, что эти либеральные прокуратуры и суды более активны в своей деятельности, чем патриотические прокуратуры и суды. Вот это надо вопрос выяснить. И они ничего не боятся, понимаете, что я понял. На них управы как бы нет. Вот они так считают, и все. А что с ними можно сделать?
Но мы знаем, что признаки экстремизма были найдены даже и в «Песне о вещем Олеге»,
да,
Александра Сергеевича Пушкина. То есть это доходит до такого абсурда, который человеку просто здравомыслящему трудно представить. Но мне хотелось бы вот еще о чем сказать, батюшка. Ведь обвинения в экстремизме не только против вас выдвинуты. Игумен Сергий Рыбко недавно осмелился сказать о том, что на Болотной площади собираются те, кого он считает врагами народа. Почему игумен Сергий так считает? Да потому что говорит, что как бы ни относиться к Путину и к нынешнему режиму, нельзя раскачивать нашу лодку. Это грозит бедствиями страшными всему народу и всей стране. И его за это высказывание тоже обвинили в экстремизме. Как это понять? Недавно мы столкнулись с невероятно циничной, клеветнической, лживой кампании, направленной против архимандрита Тихона Шевкунова, наместника Сретенского монастыря. Мы понимаем, что эта клевета не только на Сретенский монастырь была направлена, но отца Тихона пытались опорочить его обитель, потому что он занимает твердую позицию в защите церкви и государства. И мы понимаем, отец Александр, что все, что сегодня происходит, вписывается в либеральную антицерковную кампанию, которая была развязана против Святейшего Патриарха и Русской Православной Церкви, в этой кампании кощунства в Храме Христа Спасителя ритуальное и нынешнее обвинение Русской Народной Линии. Мне кажется, это момент истины сегодня. Устояние,
да,
или
это
нет?
Как бы такая попытка какой-то мести еще как бы за то, что этих кощунниц осудили. Такое ощущение, что либералы задались целью, в общем, какое-то дело состряпать, чтобы осудить патриотов. Как бы симметричный ответ сделал, то у меня такое впечатление складывается. Вот. Ну, это еще интересно. Вот, например, недавно есть такой писатель Багиров, помните?
Да, да, да.
Вот, который о Петербурге написал такие вещи, да, за которые, ну, можно сразу сажать в тюрьму, можно сказать, практически без особого суда. Помните, он говорил, что я ненавижу петербуржцев и предложил им есть клей.
Как в блокаду.
Как в блокаду. То есть, такие слова, исполненные такой ненависти к жителям Петербурга, я вообще никогда не слышал. И ничего, понимаете, никто его не судит, никто никуда не привлек, ни за какой экстремизм. А то ж прямой экстремизм, совсем уже это уже по всем признакам, причисленным Степановым.
Ну, кстати, надо сказать, что если слушать «Эхо Москвы», то по высказываниям Шендеровича и всех прочих, по их страшной ненависти и русофобии, да, по высказыванию того же Познера, все, что он говорит о русском народе, о нашей стране, там экстремизм можно найти легко. Но почему-то не пытаются искать признаки экстремизма в действиях либералов, которые открыто выражают свою ненависть и к России, к церкви, к русскому народу. Но здесь, мне кажется, еще один момент очень важный, батюшка. Мы же помним, что перед революцией либеральная пресса, которая находилась в руках определенных сил, клеветала на святого праведного Анна Кронштадтского, на священномученика Иоанна Восторгова, на всех священников, всех архиереев и священников.
На епископа Никона Рождественского.
Да. Никона Рождественского. Все, кто пытался возвысить свой голос против этой революционной смуты, все эти люди подвергались страшным нападкам.
А суть очень похожа на то, что говорили они, что сейчас пишут русская народная линия. Вот все повторяется действительно, до удивления. Это же вот видно, что какие совпадения потрясающие, почти текстуальные. Вот. И кто-то хочет еще что напомнить, что когда вот нас пытаются меня вот в этой статье обвинить в том, что якобы я уничижительно высказываюсь о либерализме, но давайте вспомним, что о либерализме говорили наши гениальные, так сказать, предки. Например, что говорил Достоевский, вот, так сказать, может быть, это известные цитаты для кого-то, но я хочу их еще раз вспомнить. Братья Карамазовых, Смердяков, говорит: «В 12-м году было на Россию великое нашествие императора Наполеона Французского I, отца нынешнего, и хорошо, как бы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки». Ну, вот, собственно, вся суть либерализма – смердяковщина. Русский либерал, русский либерализм – это смердяковщина. Но они другими разве стали? И вот этот романный идиот: «Такого не может быть либерала нигде, который бы самое отечество ненавидел. Чем же это все объяснить у нас? Тем самым, что и прежде. Тем, что русский либерал есть покамест еще не русский либерал». Но так русским человеком российский либерал и не стал, мы видим. Ничего не изменилось.
С тех пор, как Федор Михайлович...
Да, ничего не изменилось. Ну, давайте Федор Михайлович судите заочно. Его книги «Запретите братьев Карамазовых, идиоты». Это же вот до чего они могут... Кстати, они до этого дойдут. Помните в свое время, что при Сталине был Достоевский не в почете? Его, он был, не был запрещен, но как бы не рекомендовалось его читать. Не рекомендовалось только лишь. Так вот эти вот либеральные жопцы сегодня, они к власти придут. Они Федора Михайловича запретят, Леонтьева запретят, Аксакова запретят, Победоносова запретят.
Они
и как фашисты книги эти сожгут.
Они пытаются запретить Русскую Православную Церковь. Мы понимаем, дорогие братья и сестры, что нынешние нападки либеральных СМИ и некоторых общественных деятелей, таких, например, как господин Сванидзе, который обвинил в экстремизме игумена Сергия Рыбко, или сотрудники Красносельской прокуратуры города Санкт-Петербурга, пытаются запугать священников, пытаются заставить замолчать священников Русской Православной Церкви, заставить их не высказываться по волнующим общество проблемам, не предупреждать наших соотечественников о том, какие страшные беды грозят нам в случае нового витка революционной смуты. Но мне хотелось бы обратиться и к прокурору Красносельского района Дмитрию Рустамовичу Захарову. Может быть, он еще не разобрался в ситуации, но нам кажется, что прокурор должен понимать, что подчиненные его грубо подставили. Его сделали соучастником сфабрикованного дела, где явно видны подтасовки. И хотелось бы, чтобы эти люди одумались, не позорили ни прокуратуру, ни себя, а тем более либералам, которых русское общество оторгло уже полностью, не удастся историю повернуть вспять. И можно сказать только о том, что люди, запятнавшие себя позором, позором русофобских антицерковных выступлений, им потом будет не просто стыдно, ну, наверное, дай бог, чтобы они поставили.
Ну, еще вы знаете, что сказать в этой связи, что либералы сами ведь, Господь лишает разума тех, кто от него отворачивается. Это, кстати, очень хорошо сейчас видим. Они ввели систему доносительства. И сейчас у нас доносчики, на самом деле, гораздо вольготнее себя чувствуют, чем во времена Сталина. Тогда при Сталине доносчиков боялись, но презирали. Их знали, как правило, в коллективах и презирали. Сегодня либерал и доносчик – это почти синонимы. То есть сегодня доносительство гораздо в большей мере развито, чем при Сталине. Это факт. И они сами заложниками становятся этой системы, потому что потом против них же это ударит.
Конечно.
Друг на друга доносить начнут. И как пауки в банке друг друга сожрут. Ведь вот что произойдет с ними самими, это ведь. Потому что первыми, кого уничтожают революция, это революционеры. Это известно. Первые жертвы – революционеры.
А мне хотелось бы сегодня привести слова преснопамятного митрополита Иоанна Сначева, Санкт-Петербургского и Ладожского. Мы с отцом Александром в прошлом году вместе молились на могилке дорогого Владыкина, кладбище Александра Невской Лавры. И вот, мне кажется, либералы готовы все его книги запретить.
Сжечь.
И в одной из книг «Одоление смуты» Владыка пишет: «Обвинения в антисемитизме, мракобесии и черносотенстве стали почему-то делом каждого, кто пытается с христианских позиций разобраться в сложных и болезненных вопросах межнациональных и межконфессиональных отношений, а в данном случае вообще в том, что происходит в нашем обществе. На них не стоило бы обращать никакого внимания, если бы таким образом не блокировалось широкое, свободное и гласное обсуждение проблем, имеющих для русской жизни принципиальное судьбоносное значение».
И как потрясающие эти слова согласуются с преподобным Авросием Оптинским, который сейчас хочу как бы продолжение прочитать. Преподобный Авросий Оптинский писал о том, что антихрист должен прийти во время безначаленной земли. Да? Российские либералы вместе с заморскими готовят это безначально, это очевидно. Про таких преподобный Россий говорит: но отчаянная гордость ни на что смотреть не хочет, а желает всем высказать свое безрассудное удальство. И получается, что некоторые наши прокуратуры и суды оказываются на стороне этих самых удальцов. И, наверное, очень недовольны тем, что судят революционера Сергея Удальцова. Как видим, в этом случае преподобный Авраам Сёкинский проявил свой несомненный пророческий дар.
Ну, дорогие братья и сестры, просим вас соборно помолиться о вразумлении сотрудников Красносельской прокуратуры города Санкт-Петербурга. И только хотим твердо сказать о том, что либералам историю вспять повернуть не удастся. Россия возвращается на свой исторический традиционный путь развития, что бы ни происходило. Ну, а затворить уста, как они надеются, священникам Русской Православной Церкви либеральной ежовщине не удастся.
Хочу сказать, что мы ничего не боимся, никаких разборок судебных. Будем до конца стоять об этом свидетельстве перед всеми. И хотим сказать, что не в силе Бог, а в правде. И мы будем молиться Богу, и Бог неправую силу одолеет.
Заявление Союза православных граждан. Либеральная ежовщина. Союз православных граждан выражает серьезную озабоченность попытками либеральных сил оказать давление на православных священников, которые своим словом противостоят тем, кто желает устроить в России оранжевую революцию. Нежелание Русской Православной Церкви поддержать так называемых болотных революционеров вызвало шквал нападок на церковь и нашего предстоятеля, святейшего патриарха Кирилла. Большинство либеральных СМИ активно включились в информационную войну против Русской Православной Церкви и российской государственности. В ходе этой информационной войны и была устроена кощунственная акция в храме Христа Спасителя. Российские либералы дружно поддержали кощунство, направленное против православной церкви, русской истории, нравственных и моральных ценностей нашего общества. Но подавляющее большинство российского общества единодушно осудило кощунство, устояло под невиданным давлением либеральной общественности и государственная власть. Хулиганки-кощунницы понесли заслуженное наказание. Совершенно очевидно, что болотные революционеры окончательно потеряли доверие даже той части российского общества, которая наивно поверила их лозунгам. Не вызывает сомнений и активная поддержка болотных международными организациями, заинтересованными в том, чтобы в России воцарился хаос. Мы видим, что курс президента Владимира Путина на укрепление российской государственности, желание проводить независимую международную политику, соответствующую национальным интересам России, вызывает яростное сопротивление российских либералов, которые привыкли во всем ориентироваться на Запад. Большинство либеральных СМИ открыто выступает против президента Путина, избранного подавляющим большинством граждан России. Таким образом, они противопоставляют себя большинству наших соотечественников. Попытки ввергнуть Россию в очередной виток революционной смуты являются, на наш взгляд, преступлением. Но священники, которые, руководствуясь своей пастырской совестью, возвышают голос, предостерегая соотечественников от бедствий, готовых обрушиться на страну и народ в случае победы оранжевой революции, подвергаются травле. Так, например, член Общественной палаты Николай Сванидзе попытался обвинить игумена Сергия Рыбкова в экстремизме за его высказывание о том, что деятельность болотных опасна для российского общества. А в настоящее время Красносельская прокуратура Санкт-Петербурга заводит уголовное дело против информационно-аналитического агентства «Русская народная линия», пытаясь найти признаки экстремизма в статье священника Александра Шумского, в которой автор предупреждает, что если нынешним революционерам удастся осуществить свои планы, то России ждут страшные последствия. Священник Александр Шумский призывает государственную власть, проявив необходимую решительность, не допустить трагического развития событий. Но Красносельская прокуратура Санкт-Петербурга, которая должна стоять на страже интересов государства и общества, по анонимному доносу спешит сфабриковать дело против Русской народной линии и православного священника. Возникает вопрос, как квалифицировать деятельность работников прокуратуры, которые фабрикуют уголовные дела против информационных ресурсов и авторов, выступающих в защиту государства и законно избранного президента. Совершенно ясно, что экстремистской является деятельность тех, кто призывает к массовым беспорядкам и свержению государственной власти. Поражает своим цинизмом и открытая ложь и клевета либеральных СМИ, которые недавно обрушились на Сретенский монастырь в Москве. Не сомневаемся, что эта кампания направлена против наместника монастыря архимандрита Тихона Шевкунова, который твердо выступал в защиту православной церкви и российской государственности. Для нас понятно, кто стоит за попытками заставить замолчать священников, выступающих в защиту российской государственности, пытающихся предостеречь общество от опасности новой смуты. Либеральный проект провалился, и в российском обществе происходит неизбежный долгожданный поворот к ее традиционным ценностям. Однако, используя свой контроль над многими российскими СМИ и сторонниками в государственных структурах, радикальные либералы продолжают разрушительную деятельность, пытаясь повернуть ход истории вспять. Союз православных граждан заявляет, что священники Русской Православной Церкви являются свободными гражданами нашего Отечества и имеют право на выражение собственных взглядов по всем проблемам, волнующим общество. В попытках некоторых либеральных общественных деятелей, таких чиновников, как работники Красносельской прокуратуры, запугать священников обвинениями в экстремизме, мы видим желание вернуть нашу страну в тоталитарное большевистское прошлое, когда священники были поражены в правах. В наши дни подобную диктатуру и террор пытаются установить российские либералы, диктат которых решительно отторгает все здоровые силы российского общества. Действия радикальных либералов, которые напоминают о временах Ягоды и Ежова, должны быть остановлены. Союз православных граждан призывает государственную власть бороться с настоящими проявлениями экстремизма в деятельности тех, кто пытается разрушить российское государство, свергнуть законно избранного президента Путина и развязать в России очередную смуту. Вы слушали заявление Союза православных граждан.
Дорогие братья и сестры, у нас вновь в гостях Лидия Константиновна Павлова, которая беседует с нами на темы, связанные с традициями православными в ее прекрасной передаче «Традиции и современность». И вот тема сегодняшней передачи – это «Быт и бытие». Но разве можно объединять эти два, как кажется, разные по значению понятия?
Здравствуйте, дорогие слушатели! Я считаю, что можно и нужно для того, чтобы понять, что вот эти два слова, они однокоренные. Но какая пропасть между этими понятиями? Вместе с тем, так часто мы слышим «быт заел». Часто очень мы слышим это в быту. Быт – это забота о хлебе насущном, о материальном, о земном. А бытие – так называется первая книга Моисеева Ветхого Завета. Бытие – философская категория, включающая в себя явления, процессы, сознание, идеи, идеалы и ценности. Когда говоришь об этих двух словах, невольно вспоминаешь о Марфе и Марии, которые столь по-разному вели себя, встретив Христа. Не только в годы студенчества, но и позже я всегда как-то смущалась от утверждения, что бытие определяет сознание. Мне кажется, что существует некая обратная связь, когда сознание человека определяет его бытие и его быт. Это особенно актуально для России сегодня. Как сказал Гоголь, кроме свойства Родины, есть в ней что-то такое, что еще выше Родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к Родине Небесной. Еще раз говорю и вспоминаю о том, что существует два типа сознания. Иоанновский тип сознания, устремленный ввысь к небесам, и прометеевский тип сознания, заботящийся только о земном, быт и бытие. Больно, когда Россия живет только бытовыми заботами, забыв о бытие. Когда великие законы бытия меркнут перед бытом, а ведь проходит не время, проходит жизнь, и нет оправдания о трудных временах. В России всегда нелегко. Недавно один мудрый священник в своей проповеди сказал, когда у человека случается горе или возникает какая-то проблема, он, приходя в храм, спрашивает у священника, что же мне делать? Говорит батюшка, что за исключением отдельных провидцев священники не могут взять на себя ответственность точных рекомендаций. Ответ в познании пути к Богу. И для каждого это свой путь. Но основные вехи пути изложены в трудах отцов церкви, в православной литературе, в церковном писании, в церковном предании. Это и есть бытие. Так в лествице Иоанна Лествичника ярко представлен путь духовного восхождения от земли к небу. Для каждого православного, в общем-то, в этом и заключается смысл жизни. Россия тем и отличается от других стран мира, что духовная осененность бытия сформировала миропонимание рода уже на ранней стадии его государственного проявления. Для нас главное и определяющее не столько закон, написанный на бумаге, сколько выполнение нравственного закона бытия. Не только в прошлом, но и сегодня.
А в чем, на ваш взгляд, вообще выражается следование нравственному закону в культуре России?
Начну свой ответ текстом из 11 столетия. Послушайте, как он звучит замечательно. Просто 11 век. Это знаменитое слово о законе и благодати митрополита Илариона. «Не теснится человечество в ярме закона, но свободно шествует под кровом благодати». Иудеи соделывают свое оправдание в мерцании свечи закона. Христиане же созидают спасение в сиянии солнца благодати. Благодать. Слово «благодать» имеет два главнейших значения. Дарование спасения даже падшему человеку. И сила Божия, которой это спасение совершается. Священник Олег Стеняев рассказывал, что часто к нему приходят на исповедь люди, которые... Говорят, а я, говорит, ни в чем не виноват, никаких грехов у меня нет. И он говорит, этого не к нам, потому что наша вера – это в первую очередь вера людей, которые каются в своем грехе, которые понимают, что они не могут быть абсолютно безгрешными. Это в других конфессиях считается, что спасется только тот, кто будет исполнять все правила и нормы. А в христианстве, в православии, первым в рай, как известно, войдет грешник, осознающий свою вину и покаявшийся. Вот нравственная ценность русской культуры состоит во врожденном понятии греха. То есть вот сегодня, к сожалению, мы забываем очень многие забывают, что за все придется ответить, за все. Вот и понятие об обязательном ответе высшему суду, в постоянном стремлении к идеалу и склонность к отчаянию, если этот идеал недостижим. Мы отчаиваемся, часто очень отчаиваемся, потому что очень стремимся к идеалу. Наша современница, философ Шулымлина, на Обсинковом форуме в 2006 году говорила об остром ощущении русским человеком дисгармонии и несовершенства бытия мира, страстного желания преображения этого мира. Отсюда особо напряженный тон восприятия мира, который трудно удовлетворить комфортом только скучного быта. Как известно, не хлебом един жив человек. И когда только материальные блага являются целью жизни, это уже не бытие, а только быт. Но открывающий путь к Богу, он понимает, что это главное в жизни русского человека. Понятие чести, правдолюбия и достоинства – главное в жизни русского народа. У Николая Языкова есть такие замечательные строки в стихотворении, называется «К не нашим». Те, которые стремятся только к быту, забывая о бытие в нашей родине. Он обращается к ним так. «Вы люд заносчивый и дерзкий, вы опрометчивый оплот учения школы богомерзкой, вы все не русский наш народ».
Прекрасные и смелые строки для наших дней.
Да.
Лидия Константиновна, на ваш взгляд, что является определяющим в традиции бытия русского человека?
Еще раз повторю, понятие чести и правдолюбия. Понятие чести и правдолюбия. Это особенно для нас важно. Очень важно для нас, чтобы все было по правде, по совести. У нас очень обострено вот это чувство, когда свет и тьма, когда добро и зло. Именно так во все времена русский человек судит своих правителей. Именно с этой меркой подходит к оценке поведения верующего человека. Не потому, как часто он посещает храм, а как следует нравственным нормам бытия. Как говорит Евангелие, не всякий, кто говорит «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное. Поэтому так высока во все времена и сегодня ответственность духовного сословия, единственного сословия, сохранившегося после цивилизационной катастрофы 1917 года. Следует что еще особо отметить, что первое в нашей истории законодательство, явившее себя миру во времена Ярослава Мудрого, является первым в истории человечества документом, зафиксировавшим права человека. Только 200 лет спустя в Англии появилась Великая хартия вольностей, через 500 лет после нее Декларация прав гражданина и человека в Соединенных Штатах Америки, а первые, которые говорили о правах личности, о правах человека, были мы во времена Ярослава Мудрого. Русская традиция сурово осуждает ложь, клевету, политозлобие. В отличие от многих народов мира, мщение наш народ не понимает в обычае или моментальная реакция, либо абсолютное прощение. Как известно, у русских нет средней области культуры. Мы либо любим, либо ненавидим. Мы даровиты и при этом ленивы. Мы добры и жестоки. И при этом на уровне генетической памяти живет понятие чести и долга, милосердия и взаимопомощи, любви и сострадания. Как известно, в Европе обсуждается законопроект о штрафе за то, что один человек будет искать сострадание и сочувствие у другого человека, выражая сегодняшним сленгом, грузить его своими проблемами. Хотя в наш язык и вошло вот это циничное выражение «это твои проблемы». Совсем недавно вошло это выражение, у нас не было его в языке. И все-таки штрафы за сопереживание России пока не грозят.
Ну что ж, это хорошо. Значит, мы еще не потеряли те подлинные ценности, которые были у нас. Но вот, Лидия Константиновна, вы говорите «бытие» в основном. И как-то вот быт остается в стороне. И согласитесь, что быт все же является неотъемлемой частью нашего бытия. Какое место он должен занимать, вот на ваш взгляд, в жизни современного православного человека?
Цитирую еще одну проповедь одного умного священника, который говорил о том, что вся наша жизнь состоит из мелочей. Вся наша жизнь наполнена вот этими так называемыми мелочами. Бытом. И вот к этим мелочам надо относиться, сказал батюшка, очень внимательно. Так Ироду когда-то очень понравился танец молодой девушки. и он в восторге пообещал выполнить любое ее желание. Мелочь, мелочь. А в результате казнь Иоанна Крестителя. Наш быт, наши будни состоят из тысячи мелочей, невнимание к которым может привести к очень плачевным последствиям. Главное, на мой взгляд, конечно, не служить одновременно Богу и мамоне и помнить, что Отец Небесный знает, в чем вы имеете нужду. Страшное чудовище, общество потребления, захватило мир, захватывает и подчиняет себе оно и Россию. Огромные магазинища с иностранными названиями призывно манят украшать и совершенствовать ваш быт, навязывая русским людям чужеродный шопинг, называя его искусством. Ангары этих чудовищ, как бородавки, усеяли наши города, которые и так, за исключением некоторых исконно русских, абсолютно потеряли свое национальное лицо. Процесс глобализации катком идет по миру, создавая у детей, живущих в городах, информационный голод, рост внутренней агрессии. Я бы особенно хотела отметить, как трудно сегодня живется детям вот в нашем быте. Вот историк, искусствовед Владимир Махнач в одной из своих книг говорит о двух подборках детских рисунков. Одна группа ребят жила и училась в домах старой застройки, другая в новом районе, где уже нет дворов и улиц, есть проезжая часть. У детей второй группы не было неба в рисунках. Фасад многоэтажной коробки доходил до края листа. Стремление к максимальной комфортности быта привел к агрессивной, безжалостной коттеджной застройке. Это какой-то кошмар. Во имя роскошного быта застраиваются леса, изменяются категории земель, коттеджи строятся на сельхозугодьях, уничтожаются памятники садово-паркового искусства, водоохранные территории. Вот эти комоды, вот этих вот сегодняшних особняков, просто как какое-то страшное воинство наступает. Все Подмосковье за последние годы стало, по сути, огромным коттеджным поселком с трехметровыми каменными оградами, как на случай осады. Алчное стремление построить для себя рай на земле, как правило, приводит к печальным последствиям. Люди, поставившие перед собой подобную цель, становятся очень похожими на бесов, вечно носящихся в себе собственный от гордыни и высокоумия. Существует порядка 600 попыток определения слова «культура». Смею считать, что это понятие неопределимо, так как включает в себя все, в чем существует человек. Понятию «культура» очень близко понятие «традиция». Традиционалист – это носитель высокой культуры, то есть хранитель среды обитания. Что касается бытовой культуры, то сегодня она почти утрачена.
Вот, Лидия Константиновна, вы упомянули такой термин, да, вот как бытовая культура. А в чем все-таки вот его содержание?
Счастье, слово «счастье». Вот это вот, оно связано с какой-то картинкой в глянцевом журнале. И вот стремление к этой, в реализации вот этой картинки, оно забывает о том, что этимология слова «счастье» – это часть, дарованная Богом. Часть, дарованная Богом. И вот жизнедеятельность – это не только поесть и поспать, это еще и память о том, что надо разучиться радоваться, надо научиться сделать свое жилище не дворцом, а храмом. Ведь слово «дом», я неоднократно уже об этом говорила, от латинского слова «дуомы», что означает «храм», не только по форме, но и по содержанию. Напоминаю, что великий памятник XVI века, обобщивший традицию бытовой культуры «домострой», несправедливо оболганный большевиками и советскими историками, излагает вот эту традицию бытовой культуры как духовное строение, это значит наставление, мирское строение, это семейные отношения, и домовое строение, то есть хозяйственные какие-то рекомендации. Конечно, сегодня необходимо отказаться от детской психологии с определяющим сознание словом «хочу». «Хочу машину», «хочу компьютер», «хочу дачу». Украсить свой быт не вещами, а добрыми делами. Почаще вспоминать о таком понятии, как генозис Христа, включающий в себя скромность и жертвенность. Ведь еще на заре человечества быт, и только быт, более всего волновал кого? Потомков Каина и иже с ними. Русский мыслитель Сергей Булгаков напоминает, что только дух господствует над вещами, а не наоборот. К сожалению, для очень многих наших современников главной целью жизни стал гедонизм, то есть получение наслаждения. Гедонизм приобрел многогранные формы. Гедонизм физиологический – это изысканно поесть, попить, изысканно одеваться. Гедонизм интеллектуальный, полностью посвящающий себя только делу, в забвении всего остального. Гедонизм духовный, когда наслаждаются властью и успешной карьерой. То есть вот этот гедонизм сегодня царит в мире. Средства жизни, еда, жилье стало целью жизни. Очень хорошо сказал святой Григорий Двоеслов. Как мало нам было нужно, если посмотреть на свою жизнь в старости, только тогда мы это понимаем. Как важно понимать, что суетность мирской жизни, вся эта суетность мирской жизни, связанная с бытом, это вторично. Ведь в истории есть очень мудрое понятие теории катастроф. Когда человек забывает о своем высоком предназначении на этой земле, забывает о том, что существует не только быт, а бытие, цивилизация рушится. И если вспомнить об этом, то тогда, может быть, человек приходит в состояние, когда, как это написано в одном стихотворении иеромонаха Романа, и вот уже в лазури мчится преображенная душа, и сердцу радостно молится Христовым именем дыша.